4 глава. Истомившийся отец. Блудных сыновей преследует воспоминания о доме отца. Если бы сын не расточил наследство, он бы и не задумывался о возвращении. Симона Вейль. На британской конференции по сравнительному религиоведению специалисты из разных стран мира заспорили, существует ли некое убеждение, свойственное исключительно христианству. Варианты отвергались один за другим. Воплощение. В других верованиях боги также принимали обличие человека. Воскресение. Опять же, существуют различные предания о возвращении с того света. Дискуссия продолжалась, пока в зал не вошел Клайв Льюис. «О чем шумим?» – спросил он. Услыхав, что коллеги пытаются отыскать уникальное отличие христианства, ответил. «Ясное дело, это благодать!» Поспорив еще немного, участники конференции согласились с ним. Сама идея, что любовь Бога изливается на нас даром, безо всяких условий и обязательств, противоречит естественному инстинкту. Восьмиступенчатый путь буддистов, индуистское учение о карме, иудейский завет, мусульманский закон – все направлено на то, чтобы так или иначе заслужить одобрение свыше. И только христианство осмеливается говорить о безусловной Божьей любви. Иисус часто говорил о благодати, ибо знал, что мы от природы ей противимся. Он развернул перед нашими глазами картину пронизанного благодатью мира, где солнце светит добрым и злым, где птицы даром получают свой корм, они пашут землю и не сеют, чтобы получить урожай, где полевые цветы без забот расцветают на каменистых склонах. Словно чужеземец, впервые открывающий то, что туземцы давно перестали замечать, Иисус повсюду видел благодать. И все же он не дал определения этому понятию, не анализировал его, да и само слово «благодать» произносил редко. Он говорил о благодати притчами, и я беру на себя смелость пересказать его сюжеты в новых реалиях. Бродяга поселился возле рыбного рынка на восточной окраине Манхэттена. Его преследует тошнотворный запах отбросов и рыбьих внутренностей. Он с ненавистью глядит вслед грузовикам, которые еще затем наподвозят новый товар. Однако в городе слишком многолюдно, и там его останавливают копы. А тут, неподалеку от гавани, никому и дела нет до одинокого оборванца, который держится особняком и спит на причале у помойки. Утро. Рабочие разгружают ящики с угрем и палтусом, окликая друг друга по-итальянски. Бродяга встает и идет копаться в мусорных ящиках за ресторанчиками. Придешь пораньше, найдешь что-нибудь стоящее. Недоеденные чесночные хлебцы, картофель фри, начатую пиццу, а то и кусочек торта. Что влезет, то он и съест. Остальное упакует в коричневый бумажный пакет. Бутылки и консервные банки бродяга складывает в пластиковые мешки в своей ржавой тележке, чтобы потом сдать. Наконец, бледное утреннее солнышко осветило здание верфи. Его лучи с трудом пробиваются сквозь повисший над морем туман. Бродяга видит. В связке увядшего лотука застрял лотерейный билет. Бродяга едва не выбросил его, но по привычке подобрал и сунул в карман. В прежние, более счастливые времена он каждую неделю покупал лотерейный билет, по билету в неделю не жадничая. Позже, в середине дня, он вспомнил про билет, подошел к стенду с газетой и сверил номера. 3 цифры совпали? 4? 5? 7? Невероятно! Разве возможно такое чудо? Бомжи не выигрывают главный приз Нью-Йоркской лотереи. Однако это правда. Ближе к вечеру бродяга уже щурился от яркого света софитов, а телекорреспондент представлял публике нового любимца Фортуны, небритого, опустившегося мужчину в обтреханных штанах, который в ближайшие 20 лет будет ежегодно получать $243 000. Шикарная дамочка в кожаной мини-юбке сует ему под нос микрофон. «Что вы сейчас чувствуете?» Бродяга невольно отшатнулся, вдохнув аромат французских духов. Как давно никто не спрашивал его, что он чувствует. Он чувствует себя, как человек, умиравший с голоду и вдруг узнавший, никогда больше ему не доведется испытать нужду. Один предприниматель из Лос-Анджелеса решил предложить клиентам новую услугу – экзотический туризм. Не всем американцам хочется ночевать за границей в дешевых гостиницах и обедать в Макдональдсе. Многие мечтают сойти с избитого пути. И вот наш предприниматель решил проложить маршрут через все 7 чудес света. От большинства этих чудес не осталось и следа, но как раз в это время появился план восстановить висящие сады Семирамиды. Потрудившись хорошенько, этот человек забронировал чартерный рейс, автобус, гостиницу и нанял гида, пообещавшего вводить туристов на место археологических раскопок. Настоящее приключение, столь желанное для американцев. Предприниматель разместил дорогостоящую рекламу на телевидении, купив время в перерывах матчей по гольфу, который обычно смотрят богатые и любящие путешествовать люди. Затем наш предприниматель получил у инвестора заем в $1 млн. Он рассчитывал покрыть все издержки после четвертой экскурсии. Лишь одно он не мог предвидеть заранее. За 2 недели до начала первого тура Саддам Хусейн оккупировал Кувейт. Госдепартамент США прекратил выдавать визы в Ирак, на территории которого располагался древний Вавилон, где когда-то и были висячие сады Семирамиды. 3 недели предприниматель мучительно размышлял, как сообщить печальную весть своему инвестору. Он обивал пороги банков тщетно. Заложив ценные бумаги, он сумел бы выручить лишь 200 тысяч, пятую часть истраченной им суммы. Наконец он составил план. Он будет до конца жизни ежемесячно выплачивать по $5000. Он набросал соответствующий контракт, сам сознавая нелепость этой затеи. 5000 в месяц не покроют даже проценты по миллионному займу. Да и откуда их взять? А если признать себя банкротом, то никто и никогда больше не даст ему кредит. И вот наш предприниматель приходит к инвестору на бульвар Sunset. Заикаясь, он бормочет извинения и вытаскивает подготовленный им контракт со смехотворным планом выплат. В офисе работает кондиционер, но несчастного предпринимателя бросает в пот. Инвестор движением руки прерывает его речь. «Погодите, что за чушь? Выплаты долга?» Он весело смеется. «Глупости? Я авантюрист. На одном выиграю, на другом погорю. Я знал, что ваша затея сопряжена с риском. Идея была хороша, и не ваша вина, что дело сорвалось. Забудем об этом». Он забирает контракт, рвет его и бросает в мусорную корзину. Три Евангелия немного по-разному передают одну из Иисусовых притч о благодати, но я предпочитаю версию из совершенно другого источника. Сообщение «Бостон Глоб» от июня 1990 года о невероятном свадебном пире. Жених и невеста явились в дорогой бостонский отель и заказали свадебный обед. Они внимательно изучили меню, выбрали фарфоровый сервиз и серебряные столовые приборы, цветы для украшения стола. Оба явно не склонны были скромничать. В результате счет достиг $13000. В качестве аванса молодые оставили чек наполовину этой суммы и отправились домой составлять свадебные приглашения. Когда настала пора рассылать приглашение, жених дал задний ход. «Брак — это слишком серьезное дело», — заявил он. «Нужно еще подумать, прежде чем затянуть узел». Разъяренная невеста вернулась в отель, чтобы отменить заказ. Менеджер отеля всей душой посочувствовал ей. «Со мной приключалась такая же история, лапонька», — сказала она и поведала, как в свое время ее бросил жених. Что же касается аванса, тут она ничем не могла помочь. «Вы подписали заказ. Мы можем вернуть вам всего $1300. Одно из двух — либо потерять почти весь аванс, либо все-таки устроить праздник. Вы уж извините». Вроде бы сумасшедшая идея, но чем дольше покинутая невеста размышляла, тем больше ей нравилась мысль о вечеринке. «А что, если устроить не свадебный пир, а торжество совсем иного рода?» 10 лет назад она жила в приюте для бездомных. Потом сумела встать на ноги. У нее накопились изрядные сбережения, и она решила потратить накопленные средства на праздник для бродяг и бедняков Бостона. И вот в июне 1990 года в дорогом бостонском отеле состоялась вечеринка, какой никогда не видывали. В качестве главного блюда подавали цыпленка без костей в честь струсившего жениха. Приглашения были разосланы в приюты для бездомных и дома престарелых. В ту теплую летнюю ночь люди, питавшиеся остатками пиццы, отведали цыпленка «Кордон Блю». Облаченные в смокинг официанты разносили изысканные блюда старикам с костылями и алюминиевыми тростями. Бомжи, бродяги, наркоманы на одну ночь забыли о своей тяжкой уличной жизни и пили шампанское, вкушали шоколадный свадебный торт, до утра танцевали под живую музыку. Девочка выросла в доме с вишневым садом в тихом пригороде Траверс-Сити, штат Мичиган. Старомодные родители негативно реагировали на громкую музыку, которой она пристрастилась, на кольцо у нее в носу и короткие юбки. Отсидев уже не в первый раз под домашним арестом, девочка кипела от злости. «Я вас ненавижу!» – прокричала она отцу, когда тот после очередной ссоры постучался в дверь ее комнаты. В ту же ночь она осуществила давно разработанный план, сбежала из дома. Один раз в жизни она ездила на автобусе в Детройт вместе с церковной молодежью посмотреть матч «Тигров». Поскольку газеты ее городка постоянно писали о гангстерах, наркотиках и насилии, царившем в Детройте, она сообразила, там родители не станут ее искать. Решат, что она двинулась в Калифорнию или во Флориду, но никак не в Детройт. На второй день она познакомилась в городе с мужчиной, у которого была большая машина. Такого огромного автомобиля девочка еще не видела. Мужчина подвез ее, заплатил за обед и нашел для нее жилье. Он угостил ее таблетками, от которых девочке стало так хорошо, как никогда прежде. Выходит, она была права, родители лишали ее всех радостей жизни. Веселье продолжалось месяц, два месяца, год. Хозяин большого автомобиля, девочка звала его Босс, научил ее кое-каким штучкам, которые нравятся мужчинам. Девочка была несовершеннолетней, а потому за нее платили вдвое. Она жила в пентхаузе, заказывала в номер все, что душе угодно. Иногда вспоминала о родных, но теперь их жизнь казалась скучной и провинциальной. Даже не верила, что она выросла в каком-то жалком городишке. Лишь раз, увидев свою фотографию на пакете с молоком с надписью «Кто видел этого ребенка?», девочка слегка испугалась. Однако теперь у нее были светлые волосы, а благодаря косметике и пирсингу никто не принял бы ее за ребенка. К тому же ее друзья такие же беглецы, как она сама, а ребята в Детройте не стучат друг на друга. Миновал год, обнаружились первые признаки болезни. Босс не пощадил девочку. «Только этого нам не хватало», — прорычал он. В тот же день девочка оказалась на улице без гроша в кармане. Она успевала обслужить за день пару клиентов, но платили ей мало. Все деньги уходили на наркотики. Наступила зима, девочка спала на металлической решетке у входа в крупный универмаг. Вернее, не спала. Девочка-подросток одна ночь на улице Детройта не смеет сомкнуть глаз. Веки набрякли, вокруг них появились темные круги, кашель становился все сильнее. Однажды ночью она лежала на улице, прислушиваясь к чужим шагам. Вдруг вся ее жизнь представилась ей в ином свете. Она уже не считала себя взрослой и опытной женщиной. Она вновь стала девочкой, заблудившейся в чужом негостеприимном городе. Девочка тихонько зашмыгала носом. В кармане пусто, в желудке тем более. Ей нужно уколоться. Свернувшись клубком, обхватив колени руками, девочка дрожала под толстым слоем газет, которыми пыталась укрыться. Воспоминания целиком заполняли сознание. Май в Траверс-Сити, когда одновременно расцветают тысячи, миллионы вишневых деревьев, и золотой ретривер неугомонно носится под ними, гоняясь за теннисным мячиком. «Боже, зачем я уехала от них?» — горестно воскликнула девочка, и сердце ее сжалось от горя. «Моего пса и то кормит дома лучше, чем меня здесь». Она снова всхлипнула и вдруг поняла. Больше всего на свете она мечтает вернуться домой. Она трижды набирала знакомый номер, трижды слушала запись на автоответчике. Первый и второй раз девочка клала трубку, не выговорив ни слова. Однако на третий раз она решилась. «Пап, мама, это я. Я подумала, может, мне приехать домой? Сяду на автобус и буду в городе завтра, около полуночи. Если вы меня не встретите, что ж, поеду до канадской границы». Автобус от Детройта до Траверс-Сити тащился со всеми остановками 7 часов. За это время девочка успела понять, насколько глупа ее затея. А что, если родители отлучились из города и не слышали ее сообщения? Нужно было дать им хотя бы день еще, а лучше поговорить с ними лично. Даже если они дома, то, наверное, давно похоронили ее. А она не оставила им времени, чтобы справиться с потрясением. Она терзалась сомнениями и репетировала речь, с которой собиралась обратиться к отцу. «Папа, прости меня. Я знаю, что поступило плохо. Ты ни в чем не виноват. Это все я. Папочка, сможешь ли ты меня простить?» Она повторяла эти слова вновь и чувствовала, как судорожно сжимается горло. Девочка давно разучилась извиняться. Вечером автобус ехал с включенными фарами. Крошечные снежинки падали на асфальт, и стертый тысячами шин от дороги поднимался пар. Она и забыла, как темно тут по ночам. Олень перебежал дорогу, автобус успел притормозить. То и дело попадались рекламные щиты и еще столбы, отмечающие расстояние до Триверс-Сити. «Боже мой!» Наконец автобус подъехал к остановке. Заскрипели тормоза. Водитель объявил в похрипывающий микрофон. 15 минут, друзья! У вас в запасе ровно четверть часа! Четверть часа, за которой решится ее жизнь!» Девочка посмотрелась напоследок в зеркальце, пригладила волосы, стерла с губ помаду. Посмотрела на пальцы в желтых табачных пятнах, соображая, обратят ли на это внимание родители, если они вообще придут. Она вышла в здание автовокзала, не зная, что ее ждет. Множество сцен заранее представлялось ее воображению, но только не это. Здесь, в этом бетонно-пластиковом окружении, собралось человек 40. Братья и сестры, тетушки, дядюшки, кузены с кузинами, бабушка и даже прабабушка. Все надели клоунские колпаки, как на праздник. Все дудят свистелки и сопелки, а на стене вокзала красуется плакат «Добро пожаловать домой». От толпы встречающих отделялся отец. Девочка видит его сквозь слезы, повисшие на ресницах, словно каплю ртути, и начинает затверженную речь. «Папа, прости, я знаю, что я...» Отец перебивает на полуслове. «Шш, детка, не будем зря терять время. Не стоит извиняться, а то еще на праздник опоздаем. Дома нас ждет пир». Мы боимся, что за все хорошее в той или иной форме придется расплачиваться. Однако в притчах Иисуса невероятная милость не требует от нас никаких условий. Мы не способны оказаться непригодны для благодати Божией. Суть каждой его притчи в хэппи-энде, в концовке, слишком прекрасной, чтобы быть правдой. Такой прекрасной, что она не может не быть правдой. Насколько же эти истории отличаются от моих детских представлений о Боге? Мне казалось, что если он и прощает, то словно нехотя, хорошенько помучив кающегося. Я воображал себе Бога далеким громовержцем, которому страх и почтение угоднее любви. А Иисус рассказывает о том, как отец, не боясь унижения, на глазах у всех выбегает навстречу шалопаю сыну вместо суровой проповеди. «Надеюсь, ты запомнишь этот урок». Отец произносит слова радости, «Ибо этот мой сын был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Завершается рассказ на ликующей ноте. «И начали веселиться». Луки 15, глава 24 стих. Не сдержанность и суровость Бога препятствуют прощению. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился. А наша замкнутость. Бог всегда простирает нам руки, только мы чаще всего отворачиваемся. Я долго размышлял над Иисусовыми притчами о благодати, пока их смысл не просочился мне в душу. И все же до сих пор, каждый раз, когда я задумываюсь о благодати, я понимаю, сколь густая завеса безблагодатности заслоняет от меня лик Божий. Когда я думаю о нем, мне отнюдь не представляется та рачительная хозяйка, что прыгала от радости, отыскав закатившуюся в щель монету. А Иисус рисует нам именно такой образ. Притча о блудном сыне – одна из трех притч с единственной моралью. В каждом из трех рассказов о заблудшей овце, о потерянной монете и о блудном сыне Иисус описывает горечь потери и радость обретения, завершая повествование сценой всеобщего ликования. Фактически Иисус говорит нам: «Хотите знать, что чувствует Бог?» Когда одно из странных двуногих созданий удостаивает меня своим вниманием, я словно возвращаюсь в нечто драгоценное, что считал уже давно утраченным. В каждом кающемся грешнике Бог обретает сокровище. Как ни странно, обретению утраченного человека радуется больше, чем обычному приобретению. Если я потеряю паркерскую ручку, а потом снова найду ее, то обрадуюсь больше, чем в тот день, когда я ее покупал. Однажды, это случилось еще до компьютерной эры, я куда-то задевал 4 главы новой книги. Единственный экземпляр я оставил в ящике стола в гостинице. И 2 недели подряд управляющий убеждал меня, что уборщица попросту выбросила мои бумаги. Я был безутешен. Где взять силы, чтобы заново переписать главы, которые шлифовал месяцами? Тех слов мне уже не найти. И вдруг уборщица, почти не говорившая по-английски, объявила, что не выбрасывала мою рукопись. Поверьте, когда мне вернули рукопись, я радовался больше, чем в те месяцы, когда ее писал. Моя радость – слабое подобие того счастья, которое испытывают родители, узнавшие, что похищенный полгода назад ребенок найден живым, или счастье вдовы, которой сообщают, что ее муж не был на борту разбившегося вертолета. Однако и эти образы – лишь слабое подобие той радости, которую испытывает Создатель Вселенной, когда еще один член его семьи возвращается домой. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся. Луки 15:10. Благодать всегда глубоко личностна. Как писал Генри Нувин, Бог ликует. Ликует не потому, что все мировые проблемы наконец разрешены, не потому, что положен конец боли и страданиям, не потому, что миллионы обратились и восхваляют его. Нет. Бог ликует от того, что один из его сынов пропадал и нашелся. Если сосредоточить внимание на поведении отдельных персонажей наших новых притч, бродяги, бизнесмена, потерявшего миллион, бездомных, приглашенных на бостонский банкет, или юной проститутки, мы услышим весьма неожиданную весть. Они не пример для подражания. По-видимому, притча Иисуса не учит нас, как следует жить. Они говорят не о нас, а о Боге. Кто Он и кого Он любит. В Академии изящных искусств Венеции висит полотно Паоло Веронезе «Тайная вечеря». Из-за этой картины инквизиция доставила ему немало неприятностей. Иисус пирует с учениками, а рядом играют в кости римские солдаты. Сбоку пристроился какой-то человек с расквашенным носом Бегают дворняги, валяются пьяницы. Тут же вертятся карлики, чернокожие и уж вовсе неуместные германцы. Когда инквизиторы потребовали объяснить, с какой стати художник изобразил на своей картине столь странных персонажей, Веронезе ссылался на Евангелие, дескать, именно с таким отребьем и яшкался Иисус. Инквизиторы заставили его изменить название картины на «Пир в доме Левия». Инквизиторы таким образом вполне уподобились современникам Иисуса, фарисеям. Тех тоже смущали мытари, иноземцы, люди низкого происхождения и блудницы, толпившиеся вокруг Иисуса. Они никак не могли поверить, что Бог любит отбросы общества. Когда Иисус пленял толпу притчами о благодати, фарисеи, затесавшиеся среди слушателей, что-то ворчали сквозь зубы. В притчу о блудном сыне Иисус вводит еще один персонаж – старшего брата, который возмущается тем, что отец якобы вознаграждает младшего за безответственное поведение. Как можно рассчитывать, что мальчишка усвоит определенную систему ценностей, устраивая для него пир? Каким добродетелям отец учит сына? Евангелие не во всем совпадает с нашими представлениями о правильном мироустройстве. Вот я, например, ожидал, что честь будет воздана добродетельному, а не блудному сыну. Я был уверен, что нужно исправиться, прежде чем осмелиться хотя бы постучать в дверь и просить аудиенцию святого Бога. Однако Иисус говорит, Бог не жалует самодовольного фарисея и обращает свой взор к обычному грешнику, который взывает «Помилуй меня, Боже». На любой странице Библии мы читаем, что полных недостатков людей Господь предпочитает тем, кто кичится своей праведностью. Еще раз приведу слова Иисуса. Так на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Посмотрите на одно из последних земных деяний Иисуса. Он прощает вора, висящего рядом с ним на кресте, прекрасно понимая, что единственная причина его обращения – страх перед смертью. Этот преступник не изучал Библию, не посещал синагогу, не возместил ограбленным нанесенный ущерб. Он лишь сказал «Помяни меня, Господи», и услышал в ответ обещание «Ныне же будешь со мной в раю». Еще одно неожиданное, шокирующее напоминание. Благодать – не награда за то, что мы сделали для Бога. Это нечто, что Бог просто так делает для нас. Попробуйте задать людям вопрос. Что нужно сделать, чтобы попасть на небеса? Чаще всего услышите в ответ «хорошо себя вести». Притчи Иисуса опровергают это убеждение. От нас требуется только одно – возопить о помощи. Бог с распростертыми объятиями примет каждого, кто пожелает вернуться к Нему. Более того, Он выйдет нам навстречу. Большинство профессиональных помощников, врачей, юристов, брачных консультантов высоко себя ценят и ждут, пока клиент не обратится к ним сам. Господь не таков. Как пишет Сёрен Кьеркегор, он не стоит спокойно, поджидая грешника с раскрытыми объятиями и приговаривая «иди сюда». Нет, он ждет напряженно и страстно, как отец ждал блудного сына. Он не стоит на месте, он отправляется на поиски, как пастух, у которого отбилась овечка. Он ищет неустанно, как женщина искала потерянную монету. Он идет навстречу и заходит гораздо дальше, чем пастух или женщина. Он прошел немыслимый путь от Бога до человека, вот как далеко он зашел в поисках грешника. Кьеркегор выделил едва ли не самую суть Иисусовых притч. Это не просто занятная сказочка, не завлекалочка для слушателей, не художественное приложение богословской истины. Притча – это метафора земной жизни Иисуса. Он – пастырь, покинувший надежный кров и вышедший в опасную ночную тьму. Он собирал за своим столом мытарей, преступников, блудниц. Он пришел к больным, а не к здоровым грешникам, а не к праведникам. К предавшим его ученикам, бросившим его в час величайшей нужды, он отнесся как любящий, истомившийся по ответной любви отец.